Продолжаем наш эфир. В студии Толыбек Урускулов. Я нахожусь на полях международного форума «Точки роста», который проходит в этот раз в Республике Горный Алтай. В нашей импровизированной студии доцент кафедры политэкономии и истории экономической науки Российского экономического университета имени Плеханова Евгения Шафина. Приветствую.
Здравствуйте.
Рад вас видеть еще раз.
Взаимно.
Я просто напомню, что форум «Точки роста» проходил и в Кыргызстане, и мы с Евгенией встречались на Иссык-Куле. Ну, Евгения, давайте, наверное, обсудим такую тему. Да? Она как раз и затрагивалась на форуме, и я думаю, это очень важный вопрос, в том числе и для Кыргызстана. Как же сделать так, чтобы наша молодежь дружила из всех наших стран? То есть как их объединить? Какими способами, как говорится, склеить евразийское пространство с помощью молодежи?
Ну, наверное, вот мы сегодня обсуждали это, находить какие-то общие точки соприкосновения, то есть это ценности, да, которые и для вашего народа, для ваших студентов значимы, имеют важность, и для нашего народа, то есть для всех народов Евразии какие-то общие точки соприкосновения. Если мы говорим о молодежи, то здесь нужно искать те форматы, которые им будут интересны. Например, это волонтерство. Вот в России очень развито волонтерство в вузах, да, ребята участвуют, помогают в проектах, и у меня даже родилась такая идея евразийского волонтерства по типу каучсерфинга, когда, допустим, студенты из России могут поехать в Кыргызстан и помогать в каких-то социальных проектах в Кыргызстане. Они будут узнавать культуру, будут узнавать больше о вас, да, и потом с этими знаниями возвращаться обратно и делиться со своими же коллегами, да, со своими одногруппниками. И вот эта вот идея евразийского волонтерства, мне кажется, поможет объединить. Ну, это как одно из направлений. Еще можно задуматься о различных образовательных и научных совместных проектах. Сейчас, допустим, в Российском экономическом университете мы создали такую молодежную научную организацию «Евразийский клуб». И у нас ребята представлены из всех стран Евразийского экономического союза. То есть они в нашем клубе, клуб это такая коммуникационная площадка, которая позволяет найти партнера по, допустим, какой-то своей теме в рамках научных интересов. То есть там могут быть и химики, и физики, и экономисты. Просто они знакомятся друг с другом, да, через клуб, и потом работают над какой-то общей тематикой. Вот у нас был проект, который писал мальчик один белорус и представитель нашего вуза из России. И вот они вместе выступили на научной конференции, допустим, написав научную статью и потом ее опубликовав в сборнике статей. То есть это тоже как одно из направлений. Еще может быть, опять же, спорт, искусство. То есть вот эти как раз направления, они позволяют нашей молодежи друг друга обогащать и узнавать. Понятно, сложно, например, просто российскому студенту за свой счет поехать в Кыргызстан. Да? То есть это должны быть какие-то программы обмена между вузами. Допустим, летние лагеря, которые позволяют студенту из России приехать, пожить в кампусе или там, в общежитии вашего университета какого-то, например, в Бишкеке, крупные университеты.
Кыргызский национальный.
То есть университет предоставляет общежитие, на лето же студенты выселяются из общежития, и там могут пожить иностранные студенты. И, допустим, они назначают им наставника, какого-то ребята местные, да, и они их провозят везде, показывают город, показывают страну, и они потом после лета возвращаются и учатся дальше. Но мне кажется, вот это как раз позволяет узнать нам друг друга, вот это важно, а узнать и объединиться в какое-то большое сообщество.
Вот. Ну вот вы знаете, сейчас в Кыргызстане очень, ну, среди молодежи популярны такие поездки в Европу, в Соединенные Штаты Америки, да, по программам обмена. Там на месяц, на два они выезжают. Там, ну, вот примерно то же самое, я так понимаю.
Да, ну, примерно то же самое, но плюс еще, может быть, от вуза будет какое-то там задание, опять же, там, в рамках научного проекта какого-то. То есть за лето...
То есть пресловутой диссертации, да, или, может быть, дипломной работы, да?
Да, и назначается наставник из принимающей стороны, который помогает найти информацию, там, в библиотеке освоить. Да, и помимо, то есть, научной какой-то задачи, он еще и знакомится с культурой, обычаями, традициями той страны, в которой находится. Ну вот это такой один из, мне кажется, важных моментов, учитывая, что я работаю в образовании, да, и занимаюсь научными исследованиями. Нам не хватает на самом деле кадров из других стран, других регионов. То есть у нас вуз находится в Москве, да, понятно, приезжают ребята со всей России, но вот из других стран, к сожалению, очень сложно найти себе там союзника, соратника в рамках общей какой-то тематики. У нас нет общей базы, допустим, где я могла зайти на интернет-площадку, посмотреть, вот, а кто занимается из студентов там, из ваших, из Кыргызстана, из Белоруссии, из Армении, вот этой тематикой, и пригласить их к себе в проект. Это может быть оплачиваемый проект, это может быть грантовый проект, но они бы как бы занимались сферой своих интересов, и в то же время они могли там заработать какую-то денежку. Для студентов это очень важно.
Конечно,
ну,
да.
То есть путешествовать.
Это обычная житейская проблема, которая касается всех.
Да, поэтому вот, вот такие возможности, они должны создаваться нами, преподавателями, госструктурами. Вовлекать надо молодежь, потому что молодежь сейчас очень много информации, то есть она не понимает, да, откуда что брать. Нам нужно как-то работать целенаправленно. Направлено вот с аудиторией, допустим, наших соседних стран, рассказывая им о том, что у нас есть там такие проекты, такие исследования, и мы будем очень рады, если они заинтересуются и будут с нами работать, вот, и узнавать друг друга.
Ну, я бы, наверное, еще провел вашу идею в чуть-чуть другое русло. Вы знаете, что сейчас есть не только кадровый голод, да, в системе образования любой страны, хоть в России, хоть в любой стране ЕС, да, и на евразийском пространстве. И у них нет возможности расти у преподавателей. Я думаю, что ротация горизонтальная между вузами молодых преподавателей, набор для того, чтобы набраться опыта.
Мобильность, да, не только студенческая, но и профессорско преподавательского состава, это тоже очень важно. Причем, несмотря на то, что, допустим, у нас в университете есть несколько филиалов, и в Минске, в Бишкеке нет, но, по-моему, есть еще в Армении, да, в Ереване. Я никогда не ездила читать лекции, хотя мне было бы это интересно. Мне было бы интересно
на один месяц ездить,
поработать с коллегами, да, возможно, найти какие-то общие точки соприкосновения в научной сфере. То есть вот это действительно у нас есть, и хочется, чтобы это развивалось. Но, опять же, это должно, наверное, решаться на уровне руководства вузов и более высоком уровне. Мы пока можем об этом говорить. Ну, и предлагать свои инициативы. То есть вот...
Ну вот подразумевая, когда мы говорим молодежь, молодежь, мы сразу так обращаем внимание на студентов. А почему-то все забывают про подростков. Вот вы как педагог могли бы, ну, наверное, поделиться, да, вашим видением, как объединить подростков?
Ну, я, наверное, приведу пример лагерей. Потому что я сама была вожатой, и я сама ездила в лагеря. Вот у нас есть Артек, Орленок, я была в Орленке. И вот эти вот смены подростковые действительно были очень интересные, очень разные активности, спорт и какие-то игры. Вот, вот, наверное, идея создания вот таких лагерей в странах Евразийского экономического союза, вот ее нужно пропагандировать. Летние лагеря, летние школы. И вот как раз она позволит объединить подростков и делать, причем тематические, возможно, лагеря по какой-то конкретной тематике, там, патриотическому воспитанию, не знаю, экономическому. Лагерь, да, и ребят собирать, кто, допустим, еще не задумывается, абитуриенты, которые планируют поступать в вуз, и туда приглашать, может быть, представителей разных вузов, которые будут рассказывать там, чему они учат, да, какие направления у них есть. Ну вот, проводить с ними какие-то, опять же, тематические игры, потому что, как показал опыт вот нашей работы здесь на Алтае, что студентам неинтересно слушать просто выступления, просто доклады, они хотят интерактива, они хотят различной коммуникации, они хотят форсайт сессии, работать в команде. И вот, вот эта командная работа, ее можно начинать, да что уж говорить о подростках, с детских садов. Ну, то есть, как бы, давайте уйдем даже еще глубже. Оно молодое, это поколение потом у нас растет.
Формируется,
да? Да, семья, институт семьи, тоже вот эти ценности, мне кажется, тоже нужно как-то продвигать, позиционировать в наших странах. И показывать особенности, допустим, уже перешли к семье, можно я скажу, То есть в российской семье, наверное, не знают, а как выстраиваются отношения в семье в Кыргызстане или как выстраиваются отношения в семье армянской. Uh-huh. То есть мы друг о друге ничего не знаем. И вот сегодня у меня было предложение, нужно узнавать соседей, узнавать различными форматами. Uh-huh. То есть и хочется для того, чтобы мы могли совместно работать, кооперироваться, нам нужно знать друг друга. Мы порой друг друга не знаем. И это не только русский язык, да. Uh-huh. Ну, то есть мало в России, я думаю, учат кыргызский язык, армянский язык. Ну вот, вот нужно популяризовать вот межстрановую коммуникацию, диалог. Угу. Тогда, я думаю, у нас все получится построить нашу Евразию.
Ваши идеи по поводу лагерей, да, или там обмена студентами, в принципе, это же и в школе может работать спокойно.
Да, а профориентационная работа, она сейчас ведется. Вот, допустим, у нас в университете очень активная профориентационная работа. У нас за каждой кафедрой угу. закреплены школьные учебные заведения, куда мы ездим, рассказываем. Но мы ездим, опять же, там, чисто в Москве. Да? Угу. Если это там Тюмень, то они ездят чисто в Тюмени. У нас нет межнационального, межстрановой коммуникации. Вот такой.
Даже межрегионального.
Даже межрегиональной нет. Поэтому ну, вот это та область, над которой нам предстоит еще очень долго работать. И я всегда говорю, кто, если не мы.
Ну, вы знаете, у нас как-то был такой в Кыргызстане один деятель, да, мужчина открывал частным образом лагерь летний для детей. Он назывался «Спецназ дети». Вы слышали такой, такой
нет,
проект? Есть нет. Российский «Спецназ дети».
Нет, не слышала. Первый раз слышу.
Да, да? Ну, это такая,
курс,
знаете,
молодого бойца или как это
по-другому? Это, видите, вы сразу определяете так, скучными какими-то терминами. Это Counter-Strike офлайн.
А, это игровая, да? История, понятно.
Вот. По сути, Counter-Strike, но в настоящем виде. Шутеры, игры, они популярны среди детей, подростков,
ну, то есть,
и так далее.
Вариант взаимодействия в ну, вот каких-то таких игровых форматов, да, да. вы имеете в виду, угу. он тоже имеет место быть. Но опять же, нужно смотреть, а чем интересуется аудитория, там, и молодежь, или это подростки, опять же, в разных странах. Потому что вот у вас, вы мне сегодня рассказали, угу. игра популярная. Как она называется?
Кокбору.
Вот.
Национальная, да.
Да, и вы сказали, что здесь на Алтае тоже в эту игру играют.
Играют.
А в Москве, ну, вот у меня есть студенты из Кыргызстана, никто ни разу мне даже про нее не рассказывал. Угу. Ну, то есть, опять же, проблемы в информационной, как бы, неграмотности, никто угу. не знает об этом. То есть, нужно об этом трубить, рассказывать, и, может, действительно, там, я в Тюмень приеду к родителям, да, и им расскажу, и они будут играть вечерами.
Ну, что касается, вот смотрите, Алтая, да, как развивалась, если продолжить тему, как развилась здесь игра Кокбору, дело в том, что алтайцы и кыргызы – это практически один народ, как сейчас заявляют ну, да, историки, да. ученые, и они растеряли много традиций. И не приезжая в Кыргызстан, перенимает много опыт, угу. Именно
восстанавливает
свои традиции. А, кстати, и это работает и в другую сторону. Мы в Кыргызстане, ну, так давно, лет 10 назад, восстановили инструмент музыкальный, который называется джитиген. Это похоже вот на что-то на гусли такие угу. большие, да? Вот. А его сохранили как раз на Алтае и в Хакасии. Вот,
то есть
вот
у вас
такой
настолько
вот,
много да. общего, да?
Да, да. Ну, этот инструмент, видите, вот именно культурный обмен да. помог восстановить вот эту вот такую традицию, даже музыкальную.
Ну вот да, для того, чтобы я еще раз повторюсь, наверное, нам нужно узнавать друг друга. Mm-hmm. И мы начинаем узнавать, и мы находим много общего. Да, mm-hmm. вот так же, как у вас, допустим, с Республикой Алтай. Mm-hmm. И наши регионы тоже, я уверена, что могут найти много общего там с вашим народом. Просто нужно этим заниматься, нужно изучать. И здесь опять наука, наверное, тоже играет не последнюю роль.
Абсолютно. Абсолютно. Ну, если что касается экономики, давайте, наверное, ближе к вам, да, поговорим. Вот как может экономика объединить нашу молодежь? И вы знаете, у меня такая идея появилась, да. Ну, студенты, это понятно, да. А если сделать стартапы или краудфандинговую платформу, которая, например, при финансовой поддержке каких-то бизнес-структур российских могут, например, сделать стартапы в Кыргызстане. Дагестане, Армении там, или еще где-то. Да? Это же, я думаю, будет хорошей историей.
Да, согласна. Вот я говорила сегодня про корпоративную социальную ответственность, да, когда именно компании уделяют внимание тому, что вкладывают средства в какие-то стартапы, новые проекты, помогают поддерживать социальные проекты. И это действительно, мне кажется, может иметь место и быть популярным. Но не каждый руководитель компании об этом задумается. Вот как бы поэтому нужно это как-то доносить, опять же, предлагать. И может быть, действительно, совместно с вузами, вот у нас сейчас тема индустриальных партнеров активно развита, чтобы к нам приходило бизнес-сообщество, да, и со студентами уже взаимодействовало. То есть они там конкурс проектов проводятся, вот стартапов таких, но это, опять же, в рамках там региона, в рамках страны. То есть я не знаю ни одного такого межстранового там стартапа, да, когда инвестируют российская компания, например, стартап, который предложил студент из Кыргызстана. То есть, вот, ну, я такого, возможно, не встречала просто, но вот, опять же, какие-то такие проекты межстрановые, да, их нужно предлагать. И вот, кстати, форум «Точка роста», возможно, в будущем мы сделаем какое-то такое направление, именно вот связанное с бизнесом, с экономикой. Да, да, практическое. У нас есть Братушков Николай Владимирович, который как раз такие отвечает за бизнес-сообщество, да, и занимается бизнесом, и он мог бы там оценить, насколько вот это выгодно и, может быть, вложить в реализацию какого-то стартапа.
Ну, давайте немного затронем форум, да, и почему он, во-первых, первый вопрос, почему он проходит на Алтае, и второй вопрос, где дальше, где еще куда поедет форум?
Ну, как-то мы в прошлый форум проводили в Армении, да, и следующая точка у нас была российская точка. Почему выбрали Алтай? Ну, Алтай – это сердце Евразии, как говорят. Вот, поэтому, наверное, Алтай здесь мы еще ни разу не были, и захотелось посмотреть, тем более мы попадаем, у нас было два региона, это Алтайский край и Республика Алтай. То есть это два субъекта разных федераций, и мы видим даже, какая здесь природа разная.
Да.
Вот. Поэтому побывали в сердце Евразии. Дальше в планах есть сделать форум в Узбекистане и в сердце Сибири, ну, не знаю, в Тюмени.
Я не зря спросил, почему? Потому что я заметил, что вы привлекаете молодежь. И как раз та тема, как склеить молодежь с Евразией, видимо, становится еще более актуальной.
Да, эта тема прям для нас важна, и это целевая аудитория, это молодежь из всех стран. То есть мы вот сюда, допустим, привезли ребят из Кыргызстана, из Армении, да, их немного, но это лучшие выпускники прошлых форумов, прошлых проектов. Нам очень хотелось показать им Россию, вот Алтайский край, да, очень ребятам понравилось. И также мы хотим нашим ребятам показать другие страны, чтобы они знали, что есть, что там такие же студенты, как и они, и с ними можно взаимодействовать, налаживать личные связи. Вот эта межкультурная там коммуникация, она должна выстраиваться, и вот форум, как раз у форума такая задача.
Ну вот, а еще закончилась еще одна сессия, да, нашего форума «Точки роста». Давайте, наверное, поговорим о такой теме, как IT-сфера и киберспорт. Это вот, я думаю, это те факторы, которые очень сильно влияют на молодежь.
Ну, я от киберспорта немножко далека, потому что я никогда не занималась этим. Но IT-разработки, вообще новые технологии, их внедрение сейчас очень важно. Это создание новых коммуникаций, новых форматов коммуникации между студентами, даже те же соцсети, как, например, или какие-то приложения, да, это тоже своеобразная площадка для взаимосвязи молодежи. Потому что, ну, вот если вы говорите про киберспорт, я говорю, не разбираюсь, та же самая Контра, наверное, в нее могут играть студенты там и из России, и из Кыргызстана, из Армении, да, соревноваться, занимать какие-то места, и это потом, если будет популяризоваться, там, говорить о том, том, что вот представитель Кыргызстана выиграл в России чемпионат по киберспорту. Это нужно подавать, ну, как бы, что не только у нас в России это развито, да, и в других. Может быть, это как раз будет точкой вот объединения, потому что я знаю, что очень много молодых людей играют. Я просто, еще раз повторюсь, далека от этого. Я раньше только в танчики играла.
Ну, кстати, танчики. Вот World of Tanks, это же проект белорусский.
Об этом не знала, кстати.
Вот, и Сталкер, например, тоже, это украинская,
ну,
да?
То есть это как раз вот те вещи, которые могут нас объединить, да, да, вот эти, да, вот?
Ну, то есть команда разработчиков из той страны или из этой, хотя на самом деле это уже давно мировой продукт, да, тоже если взять World of Tanks или там, ну, какие-то другие, а чемпионатов по этой игре нету.
Ну, кстати, в Лиханском университете есть чемпионат по киберспорту, ну, то есть есть чемпионаты, проводятся по играм. У нас даже там специальный сделали зал, там вот студенты приходят на перемене и могут играть.
Ну, почему у нас нет?
Приезжайте, мы вас покажем, научим, поможем у вас создать.
Ну, как бы то ни было, это вот реальная, видимо, сфера, которая может сблизить молодежь Евразии.
Фактором объединения, да?
Вот. А потом, вот вы затронули такую фактор, как соцсети. Но на самом деле евразийской соцсети нет. Мы пользуемся только западными.
Да, и причем, насколько я знаю, в Бишкеке контактом не пользуются. ВКонтакте.
ВК нет, не пользуются.
Вот, у нас была как раз проблема, что студенты России преимущественно сидят ВКонтакте, в социальной сети, а вот когда мы приехали в Кыргызстан и пытались узнать, а какие же какими соцсетями пользуются, то есть преимущественно это Инстаграм, да, который в России запрещен, вот, Фейсбук, который у нас тоже запрещен, ну, то есть у нас нет площадок для коммуникации. Ну, единственное, ТикТок, но тоже я не знаю.
Там тоже какие-то есть
ограничения.
Ну, это все, смотрите, все эти все соцсети, они западные. То есть нету евразийской соцсети.
Нет.
Это тоже проблема.
Это тоже проблема, и вот как раз, наверное, молодые люди, молодое поколение, они, их нужно стимулировать для того, чтобы вот они это создали. Потому что, ну, более старшее поколение мало в этом разбирается, а может быть, даже кому-то неинтересно. А вот стимулировать молодежь, так как это их среда обитания, наверное, здесь вот тоже нужно подумать над этим и помочь.
Ну, взрослые должны помочь именно в этом.
Да,
да. В тех же соцсетях, может быть, даже какой-то новый другой проект, который объединит все возможности той или иной соцсети в одну и даст какой-то новый продукт.
Да, я с вами согласна.
Еще один момент, который я вот, ну, так услышал на форуме, да, но вот как-то так вскользь прошел. Проблема отцов и детей. А это всегда воспитание. К сожалению, у нас разные форматы воспитания в странах Евразии. Но надо, наверное, создавать какой-то единый
концепцию. Идеологию. Нет, все равно, мне кажется, есть те вещи, которые и в ваших семьях, и в наших, они, ну, как бы закреплены, например, уважение к старшим, да?
Да,
то есть во всех семьях, и в российской там семье, и в армянской, ну, вот это всегда есть, особенно у нас это актуально там где-то на Кавказе, да, то есть там вот прям вообще этот принцип непоколебим, и вот это является объединяющим фактором, там семейные какие-то ценности, да, вплоть до, ну, я не знаю, сейчас примеры, наверное, не приведу, но уступать место в автобусе, я не знаю, насколько как бы...
В Москве не уступает, это я видел.
Вот, но, понимаете, опять же, все зависит от семьи. То есть вот меня в семье всегда учили уступать место старшим. У меня студенты многие, ну, как бы воспитаны так. Здесь, я говорю, нужно решать вопросы вообще социальные, они очень сложные, и там как бы институт семьи тоже требует трансформации и работы с ним. Просто у нас в основном работают со школьниками, ну, там, университетское образование, да, дальше уже работодатели. А вот с семьями, как бы семейный кодекс, вот эти вот правила, там, традиции, обычаи, культура, ну, вот этому, мне кажется, нужно уделять больше внимания.
Ну, вот я не зря задал вопрос именно про семьи, да, и воспитание. Объясню почему. Потому что, например, там, в Кыргызстане или казахской традиционной семье, да, совершенно другие отношения, чем в России. Совершенно. И где-то, может быть, даже есть негативный опыт, да, о том, что вот там в российских семьях это по-другому, там они и матерятся могут, да, и там еще что-то. А я слышал, это я слышал у нас. А в России я слышал наоборот. Ой, у вас семьи такие, у вас там диктатура, там детей не, вообще не, это, голос не слышен и так далее, вы там их наказываете, то есть тоже негатив. А на самом-то деле семьи-то в евразийских странах, если так посмотреть, ну буквально в исторический период, да, у нас были практически одинаковые, если вспомнить русские сказки, да, там где многодетная семья, отец, мать, хозяюшка, да, то же самое и у нас было, многодетная семья, глава, отец и так далее. То есть мы просто растеряли эти традиции. Где-то сильно, где-то меньше.
После распада Советского Союза, да, вот этот был период, когда там каждый обретал автономию, и очень многое, вот то, что нас связывало, в общем, мы действительно забыли. И поэтому нужно восстанавливать позитивные образы, в том числе семьи, не только, да, мы вот говорили, допустим, о позитивном образе России в странах Евразийского экономического союза, а как же образ семьи России российской, допустим, в Кыргызстане, образ семьи кыргызской в России. То есть, есть ли этот образ, вот то, о чем вы говорите, образ человека, да, кыргызского, какие у него традиции, обычаи, там, не знаю, интересы. Ну, то есть, опять же, возвращаюсь, нам нужно узнавать друг друга, мы очень плохо знаем друг друга. И в этом проблема в межкультурной, межстрановой коммуникации. Ну, то есть, вот, то же самое в семье.
Ну, если не сделать это, если не привить сегодняшней молодежи, то завтра мы вообще тогда разбежимся по углам.
Да, это действительно так, поэтому с молодежью работать нужно, работать важно. К сожалению, сейчас не так много людей, которые готовы и хотят работать с молодежью, потому что, как правило, это такое направление, ну, либо это преподаватели, да, и преподаватели-наставники, но в их там сферу деятельности это не входит, то есть это личная инициатива. Таких преподавателей, ну, не знаю, я не очень много встречала. Единицы, которые бы горели глаза, которые действительно хотели чему-то научить, там, воспитать, даже какие-то воспитательные моменты, ведь воспитатель это не только там в детском саду и в школе, даже педагог в высшем учебном заведении выполняет воспитательные функции.
Ну что ж, спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в импровизированной студии была Евгения Шавина, доцент кафедры политэкономии и истории экономической науки Российского экономического университета имени Плеханова. Далее нас ждет не менее интересная программа. Не переключайтесь. Радио «Спутник», я Аталай Бекрускулов.